Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, ноябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 90.08, доллар 75.53, нефть Brent 48.89 и пара биткоин-доллар 17.837.09. То есть 1000 потерял? Вчера же 18.800 было, да, примерно, а сейчас уже 17. Доброе утро, ушла эпоха футбольная, пишет Эдмон. Ну, вы имеете в виду, конечно, Марадону, естественно, да? Появились вчера эти новости, все знают, что скончался Диего Марадона. Ну, что может сказать? Да. Я еще раз хочу подчеркнуть, это никого не волнует, но тем не менее, для меня футбол — это один из видов спорта. Но я знаю, что для некоторых футбол — это жизнь. Ну, то есть жизнь. Так вот люди говорят. Ну, а Марадона — это тогда один из богов того футбольного пантеона, который, вероятно, все-таки существует. Да, это не совсем даже человек для некоторых. А может быть, и совсем не человек. При этом самое интересное, что он по своей судьбе, особенно после вот футбольной, он как раз-таки совсем человек-человек. Ну, все знают, что он, значит, стал наркоманом. Не будем выбирать каких-то красивых слов, он стал наркоманом, и он об этом говорил. Я вот вчера нарвался на правила жизни Диего Марадоны. Ну, мне показалось, что выглядит это довольно странно. Я могу почитать вам, если интересно. Значит, правила жизни Диего Марадоны. «Я аргентинец по самые яйца, я хочу умереть в своей стране». Мне кажется, это прекрасное правило. Вот, это патриотизм. «Всем, кто критикует меня, придется рано или поздно сожрать свои слова». Прекрасно, самонадеянно и правильно. «У меня есть несомненное преимущество перед политиками, они люди публичные, а я человек популярный». Ну, тоже. Я. «Всякий, кто обокрал вора, заслуживает прощения». Интересно. Значит, «не бойтесь испачкать мяч». Такая цитата. «Мое имя не такая уж тяжелая ноша, как многим кажется». «Мать думает, что я лучший, а я никогда не перечу матери». Ну, молодец. Я так и говорил обычно, только я про бабушку всегда говорил так. «Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь, это то, с чем тебе скоро придется сражаться каждый день». Это цитата Марадоны. «Они вызывают эйфорию такую, будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь, какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион». «Наркотики заставили меня пропустить самое важное, взросление дочерей, и этого я себе никогда не прощу». «Мои законорожденные дети — это Дальма и Джанина, остальные — продукт моих денег и моих ошибок». «Для своих дочерей я кумир, и мне этого вполне достаточно». «Если женихи моих дочерей заставят их заплакать хотя бы пару раз, с каждым из них наверняка произойдет несчастный случай». «Когда дело доходит до того, чтобы отстаивать честь семьи, я становлюсь очень плохим человеком, таким же плохим, как Бен Ладен». «Когда же люди наконец поймут, что Марадона — это не машина по производству радости?» «Я никогда не изменял своей жене, но если бы это произошло, я бы ни за что на свете не признался в этом». «Хорошо, что в мире есть гомосексуалисты. Они оставляют нам больше красивых женщин». «Грубая шутка — это то, чем я питаюсь». «Нет смысла спорить о том, кто лучше, я или Пеле. Любой скажет, что я». «В психиатрической клинике, где я лечился, один считал себя Наполеоном, а другой Сан-Мартином. А мне никто не верил, что я Марадона. Я понял. Футбол — игра удовольствия и радости, и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс — это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом. Господь наделил меня хорошей игрой, вот почему я всякий раз накладываю на себя крестное знамение, когда выхожу на поле. Мне кажется, я подведу его, если не сделаю этого. Когда-то в моем доме Фиорито было столько дыр, что внутри дождь лил сильнее, чем снаружи. Вот это вот мощная сейчас цитата. «Я просрал все, что у меня было, теперь я просто хочу наслаждаться семейной жизнью. Господь помогает лишь тем, кто помогает себе. Я слишком часто чувствую себя, как Джек Николсон в «Пролетая над гнездом кукушки». Люди даже не подозревают, что сотни таких же парней, как Бекхэм, играют по всему третьему миру на пыльных уличных площадках». Вот Esquire, источник. «А он очень хорош», пишет доктор. Он, как я понимаю, хоть и аргентинец, но очень народный даже в смысле российском. Вот обратите внимание, если бы он вначале сказал, что он, значит, до мозга костей русский, то и, в общем-то, дальше бы все очень даже и неплохо легло бы в канву того, что он говорит. А? Вы обратили на это внимание? То есть он такой, конечно, человек, близкий к народу. Ну, честно же, да? То есть вот нельзя сказать, что он где-то там парит в каких-то смысловых эфирах особенных. Ну, то есть совсем все просто и совсем все понятно. Значит, я хочу семейной жизни, я самый лучший, вот. Очень много хороших парней не добиваются успеха, потому что на них не обращают внимания. Ну и все такое. «По-моему, Диего позер», пишет Михаил. Ну, а кто он еще должен быть, соответственно, своему статусу? Его же вознесли и превратили в бога. Вот он и пытался соответствовать в какой-то степени, да, вот этой, этому званию. Он говорил так: нет смысла, видите, значит, сравнить меня с Пеле, потому что все знают, что я круче Пеле. «Я только включился, о чем речь? Опять футболист дело натворил», пишет. Ну, как дело натворил? Умер просто. Умер. Диего Марадона умер. Ну, и, естественно, сейчас все вспоминают что-то там, какие-то видео выкладывают и прочее. То есть весь мир об этом говорит. Действительно, Марадона — это мировая звезда. Ну, а я читал, собственно, цитаты «Правила жизни» Диего Марадоны. Мне они, конечно, показались не самыми интеллектуальными. Но они зато очень откровенные. Вот это вот, наверное, правда. Они достаточно откровенные. То есть человек был, наверное, не самый умный, образованный, но при этом был искренним абсолютно. И вот, возможно, даже когда-то спонтанным в этой искренности. «Диего красавчик, всю жизнь его уважал», пишет Серж. Да вот в том-то и дело, что его за жизнь уважать вряд ли получится. То есть его жизнь, если не говорить о футболе, она разрушает светлый миф о Диего. То есть смысл заключается в том, что вот сегодня, например, есть чемпион, да, уже 7 раз чемпион, Льюис Хэмилтон, да? Это Формула-1. Это большое достижение, столько раз становился чемпионом, до него только Михаэль Шумахер. Но если вы обратите внимание на то, как Хэмилтон себя ведет, что он говорит, где он говорит, когда говорит, вы поймете, что этот человек, ну, это такой компьютер, робот прямо. То есть он не совершает ошибок ни на трассе, ни вне трассы. Это абсолютно правильный чемпион. Абсолютно правильный человек. Это идеальный человек. Вот что получается, когда ты смотришь на жизнь и, скажем, работу Льюиса Хэмилтона. На самом деле. С Марадоной все иначе. Он по факту своей жизнью перечеркивает все те достижения, да, которые, ну, у него не получилось, но, тем не менее, он сильно старался, перечеркивал все свои достижения в футболе. То есть, это когда, это в какой-то степени можно сравнить с тем, как некоторые знаменитые российские футболисты, просто это местечковая будет тема, тем не менее, да, знаменитые российские футболисты, которых любит страна, вдруг попадают в передряги с каким-то разбоем и драками в баре или там в кафе в каком-нибудь. Ну, вот вы помните, да, Кокорин, Мамаев, то есть, у них же была такая неплохая фан-база, насколько я понимаю, и потом вот происходит что-то, что абсолютно, ну, не клеится никак с правильным образом, на котором можно учить детей. То есть на Диего Марадона, на Марадоне вы не сможете учить детей. Это такой человек, это человек-буря. Но при этом он настолько, видимо, да, вот откровенен во всех своих желаниях и измышлениях, что учить ты на нем, наверное, ты не научишь, и, наверное, ты будешь говорить: надо играть как Диего, но жить как Диего не надо, да? Но вот при этом такой вот талант, такой гений, Я даже не знаю, как он дожил до тех лет, до которых дожил. Если вот так вот задуматься, то, наверное, мы должны прийти к выводу, что это удивительно, что он вообще так долго был жив. Главный смысл в том, что это была его жизнь и таков его путь. Прицепиться к любому можно и найти скелетов, а по жизни он никого еще он никого и не учил, вроде как, пишет Александр. Да, если не учитывать ответственности любого знаменитого человека, или, так скажем, даже всемирно знаменитого человека, перед обществом как таковым. Если не учитывать этой ответственности, если не верить в ее существование, то получается, что Диего Марадона, он никого не учил. Он же не садился в очках, там, да, в какой-нибудь мантии специальной и не говорил какие-то умные слова и не поучал всех жизни. То есть он просто был вот такой человек, который жил свою жизнь, и все. Какая-то параллель с Высоцким, но Высоцкий скромнее, конечно, был, пишет Эдмон. Мик Джаггер круче, пишет Григорий. Да, 60 лет это подарок судьбы при таком жестком графике, пишет Руслан. Какие правила-то? Ну, я вот читал вам правила, Киргиз, вы, наверное, пропустили. Поэтому придется вам, наверное, переслушать, потому что перечитывать я уже не буду. Там их достаточно много, и они, в общем, простые. Если свести их, ну, как-то обобщить, то примерно выходит следующее. Я самый крутой, я наркоман. Это ужасно, да, наркотики это ужасно, но, тем не менее, я наркоман, и я пропустил взросление дочерей, я очень люблю своих дочерей, и если кто-нибудь сделает им плохо, я им оторву голову, и все. Ну, вот примерно так. Вот примерно так. Смысл примерно такой. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Ну, как футболист... Я не знаю, кого можно еще сравнить с Марадоной, да? Мало кого. Месси лучший в мире игрок, а Марадона лучший игрок в истории, пишет Макс Броня. Ну, вы тоже не торопитесь. Месси просто еще играет. А вы знаете, что миф о человеке разрастается до небывалых размеров обычно после того, как он отходит от дел, а еще лучше умрет. Вот после смерти миф начинает разрастаться какими-то невероятными темпами. И, насколько я понимаю, скоро мы увидим фильмы про Марадону, которых мы еще не видели. Скоро мы, может быть, будем видеть какие-то постановки в театре про Марадону. Да и мало ли чего еще мы можем увидеть. В этом смысле его жизнь, да, как череда вот этих перипетий, это очень интересно с драматической точки зрения для кино. Единственное, наверное, но и единственная проблема, что он не выбрался из той ямы, в которую он попал. То есть, если бы он еще по итогу из нее выбрался, можно было бы снять какой-нибудь фильм с хэппи-эндом. Здесь хэппи-энд придется выдумывать какой-то иной. Как-то надо будет придумывать ход совершенно неожиданный, который объяснит нам, что это все-таки хэппи-энд. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не, не получилось. Круче Диего закончил только Хантер Томпсон, если вы в курсе, кто это. Ну, шеф, комендор, спасибо большое, конечно, что думаете, что мы не знаем родоначальника гонзо-журналистики, но тем не менее, ладно. Поговаривают, что Мамаев цитировал Марадону в том самом баре, пишет Иван. Как он рукой затолкал мяч в ворота, после этого перестал его уважать, пишет Макс. Ну как не выбрался? Вот выбрался же, пишет Кэнди Бум. Ну да, ну просто он выбрался, получается, на тот свет. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Здравствуйте,
да.
Меня зовут Сергей.
Когда-то, да, Сергей,
была песня такая у Анны Вески, не просите Ани Марадону, ну, помните про Марадону, может быть?
Если... Не помню эту песню, честно, наверное, она очень давно была. И что там?
Вот, там она просила приехать его в Москву и танцевать с ней самбо, в общем, ну, неважно. А в 86-м году Марадона рукой забил гол,
ну,
на чемпионате мира.
Рука так Бога вот... это называлось.
Да, вот. Небольшое...
Поэтому про Дзюбу так шутит иногда, ага, сейчас.
Не просите Анне Марадону ненадолго свой футбол остановить. И совсем уж ни к чему по телефону из Аргентины к вам в Москву звонить. Мой совет, ей-богу, не от скуки. Все беседы ведь до времени до поры. Но настанет час, и он распустит руки, чтобы нарушить правила игры.
Ура, вот такой... ура, ура. Да, может быть, кстати, он и был тем самым разрушителем всех правил. Как вариант... Такой вот мятежный дух. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, хотел бы еще обратиться к слушателям. Сегодня вечером будет по спортивному телеканалу показывать документальный фильм про Марадону. Вот, что удивительно, не смотрел его. Про Пеле смотрел, а вот про Марадону нет.
Угу.
Вот обязательно посмотрю. Может быть, там и будет, ну, вот, по-настоящему вся его жизнь рассказана.
Может я быть, надеюсь, но конечно, обычно журналисты в такие моменты немножечко приукрашивают. Но, ну, с конечно, другой стороны, мы понимаем, что этот фильм, скорее всего, снят был заранее. Он же не вчера был снят, и не сегодня.
Конечно, он был, конечно, конечно.
Поэтому, может быть, он будет достаточно жесткий.
Ну, возможно. Вот, что еще хотел сказать. Ну, по поводу наркотиков, ну, он их начал употреблять, я так понимаю, уже после окончания.
Я в этом смысле вот хочу вам сказать, что это похоже в каком-то виде на Майка Тайсона, знаете, да? Когда,
да, то есть да. Конец карьеры, после окончания карьеры у тебя есть деньги, ты не знаешь, что делать, у тебя есть элита, то есть, ну...
Тебя везде превозносят, тебе готовы целовать
давай,
ноги.
Давай, давай, попробуй это, давай отдохни, ну... Это, конечно...
Все тебе везде рады, все сложно. Тебя везде зовут, все хотят, чтобы ты был на всех,
конечно,
мероприятиях вообще.
Очень сложно устоять над этим, да, очень сложно.
Да, спасибо, спасибо. Макс Броня говорит, что все-таки подсел он во время карьеры. Ну, и во время карьеры, он же ведь знаменитым был, когда играл уже. То есть это была слава, которая не пришла после того, как он доиграл, и так все... О! Кстати, вот чем отличается труд спортсмена, например, от труда художника или от труда писателя? Иногда так бывает, вот у писателя или у художника, вообще у человека культуры, что слава приходит после смерти. То есть в жизни он был нищим, его все презирали, никто его к себе не звал, он там отрезал себе какие-нибудь уши, сходил с ума. Как только умер, о боже, это был гений. У спортсменов получше с этим, потому что если они талантливы, то их превозносят при жизни, всегда. То есть вот такой пост славы, да, которая вдруг ни с того ни с сего пришла к спортсмену. Не знаю, может быть, есть такие примеры, наверное, будет это исключение из правил. Спортсмена видно сразу, его сразу оценивают, его сразу превозносят, его сразу очень любят все. Все, кто хоть как-то там в полглаза, например, смотрит футбол или вообще слышал о футболе. Ну, а я так понимаю, в Аргентине много кто слышал о футболе и смотрит его, и любит. Ну, и в мире. Из современных игроков с такой харизмой и талантом только Ибрагимовича можно назвать, пишет Павел. Спортсмены прославляются только в молодости, пишет ДДТшник. Не, иногда спортсмены становятся тренерами хорошими. Но это тоже такая уже, по-моему, редкость получается. 7373948. Потому что голову сносит. Молодые, богатые, любимые всеми. Ну, сами понимаете. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро. Про Марадон уже беседуем, да?
Ну да, да.
Ну, вы знаете, у меня всегда к нему было такое двоякое отношение. Вот он как, ну, как у всех творческих людей, как бы талант с беззубием шел. То есть вот таких, как он, много было. Там Джордж Бест спился, там... Пол Гаскоин тоже там алкоголь, много таких игроков, поэтому, конечно, мне ближе там вот, ну, Пеле, со своей, может быть, такой правильностью, там, кофе рекламирует, все такое. А Марадона, да, он еще, по-моему, лет в 27 начал наркотики принимать, если не раньше. В Италии, когда в Наполи переехал. Его даже на чемпионат мира 94-го не пустили там вот, потому что нашли у него эти препараты. Вот, поэтому, честно говоря, для меня это такой, ну... Я его, как бы, да, признаю его гениальность как футболиста, но вот как...
Я говорю, вот, конечно, вот он мне напоминает в каком-то смысле Майка Тайсона, который стал чемпионом. Майк Тайсон, по-моему, в 21 год, такого никогда не было. Все чемпионские титулы, какие можно было собрать, собрал, то есть это был уникум. А потом все превратилось и дошло до того, что он стал, не знаю, участником фильма «Мальчишник в Вегасе», что может быть
хуже. Ну вот сейчас подерется же здесь, с Джонсом будет драться 54 года, вот где-то здесь, там 10 миллионов ему даже заплатят, да.
Ну да, мы понимаем, что он просто сейчас зарабатывает деньги,
ну,
уже.
Ну вот сейчас же подкасты какие-то свои то ведет, он как раз там рассказывает,
к тому, что,
чем он только не занимался.
Майк Тайсон, вот Майк Тайсон, да, из-за своего поведения он не стал Мухаммедом Али. Хотя, если бы у него была голова, как у Мухаммеда Али, наверное, Майк Тайсон мог стать еще и больше, чем Мухаммед Али. В понимании...
Политиком,
да.
Или
не обязательно
лидером,
политиком,
да.
Просто вот настолько вот духовным лидером он бы мог бы стать. Спасибо. То есть, вот, наверное, вот я нашел сейчас правильную формулировку. Если бы... Вот смотрите, я сейчас даже приведу примеры. Майк Тайсон великолепный, талантливый боксер, молодой. Лучше не было. До определенного момента. Потом все покатилось вниз. Еще один пример. Если кто-то, может быть, даже фильм есть такой вот, «Гонка». Значит, Ники Лауда и Джеймс Хант. Ники Лауда стал легендой абсолютной Формулы-1. Это трехкратный чемпион, это человек, который, ну, просто отстроил Мерседесы абсолютно. Ну, то есть, это просто вот сейчас вот мы говорим про Мерседес, например, команду, и говорим о том, какая она прекрасная и замечательная, да, эта команда, и как они всех побеждают, и они нам, на самом деле, даже уже надоели, потому что они такие гады все время побеждают, и никто с ними сделать ничего не может. Ну, вот. И он мне объяснял, просто товарищ, который увлекается Формулой-1, не так, как я, да, там, я прошел мимо, просто что-то узнал и прочее, а который увлекается, он говорит, да ты что, он все отстроил абсолютно, это все благодаря ему. То есть, это легенда, суперлегенда Ники Лауда для Формулы-1. Для Формулы-1 есть еще Айртон Сена, который молодым погиб на Имоле, вы знаете, да? И вот если смотреть на жизненный путь Ники Лауды, это человек очень серьезный в жизни. Это человек дисциплинированный в жизни. Если смотреть на Айртона Сену, это бразильский спортсмен, и, кстати, когда выбирали величайшего спортсмена Бразилии всех времен и народов, он на первом месте был, а на втором был Пеле. Чтобы просто было понятно значение Айртона Сены, да, для Бразилии и уж тем более для фанатов Формулы-1. То есть это абсолютный бог, все. Но вся его жизнь, конкретно Айртона Сены, она была правильная. Вот если вы посмотрите его жизнь и посмотрите, как он себя вел с людьми, как он себя вел по отношению к обездоленным, что он делал, куда он вкладывал деньги, как он помогал, да, как, что он говорил, как он выглядел, это правильный чемпион. А есть неправильные чемпионы, неправильные. Такие андердоги, как сейчас у нас говорят, которые вырываются, и вот из них вот это все льется. Ну, я вам приведу примеры. Смотрите, Джеймс Хант, Формула-1, Майк Тайсон, значит, это бокс, Диего Марадона, это футбол, и, кстати, ММА, Конор Макгрегор. Ну, Конор Макгрегор больше рисуется, конечно, я понимаю, он просто хороший бизнесмен, но тем не менее... Вот, много шума, много крика, много внимания, много разговоров, много почитателей. Ну, а потом, естественно, приходит профессионал, ну, здесь я назову Хабиб Нурмагомедова, ну, и просто душит его, и все. И весь разговор на этом заканчивается, потому что все. Но, с другой стороны, нельзя сравнить напрямую того же самого Макгрегора и Марадона, потому что Марадона, да, он... И он еще и был в футболе действительно наикрутейший, абсолютно. Хотя и Конор красавчик, на самом деле, если так вот задуматься. И денег столько заработал. Кем он там был, водопроводчиком или кем? То есть вот бывают такие люди, которые достигают очень больших результатов, но при этом они не оставляют наследия в каком-то смысле. Они не пытаются работать над тем, чтобы другие люди равнялись на них. Им плевать. То есть, как будто бы есть ощущение, что они берут вот эту славу, да, берут, как хотят, так и берут, по своим талантам, да, гениальностью какой-то своей. Но они абсолютно не заботятся о том, как эта слава, как ее приумножить или сохранить, или как ее использовать. Они ее используют как хотят в любой момент, и это, может быть, абсолютно ужасные какие-то проявления. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, я бы все-таки напрямую Сену с Тайсоном-то, наверное, не сравнивал.
Не напрямую, я говорю, вот, нет, не Сену я сравниваю с Тайсоном, поймите, я Ханта сравниваю с Тайсоном. Сену я как раз сравнил бы вот с Мухаммедом Али.
В каком-то смысле. У Тайсона еще имидж был создан такого животного, который выходит и уничтожает всех. Это mm-hmm. было сделано искусственно, как мне кажется. Ну и плюс Тайсон попал на тот период, когда, в общем-то, ярких боксеров и не было в тяжелом весе, mm-hmm. кроме него самого. Mm-hmm. Как показала жизнь, там чуть позже появился и Холифилд, который поднялся на вес.
Пришлось выше. Ему откусить ухо Холифилду.
Ленокс Льюис. Ну, Холифилд в том бою, в общем-то, mm-hmm. вел себя тоже не как поймальчик.
Да, понятно.
Вот мое мнение такое. То есть величайшим Тайсон, наверное, бы не стал. Одним из великих, да, величайшим, наверное.
Да, но он был бы, он мог бы быть больше, чем он сейчас. Вот о чем разговор.
Да, наверное.
Так же, как и Марадона мог быть больше, чем он вот сейчас. Мог быть, мог. Спасибо большое. Именно потому, что помимо их достижений, никто не отрицает их таланта, они бы еще оставили вот это наследие в виде своего правильного поведения. Они могли бы быть моральными авторитетами для всех остальных, и на их жизни могли бы учиться дети. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Кто нажился на Майдане? Полководцы украинской революции озолотились. Материал в «Аргументах и фактах», так называется. «Прощай, Диего», великий Марадона скончался в возрасте 60 лет. Еще один материал в этом издании. «Вечерняя Москва», безальтернативность российского пути. Что означает изменение границ в Нагорном Карабахе? При Байдене будет жестче, политолог оценила новые санкции США в отношении России. И в Госдуме объяснили, к чему приведет запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января. На всякий случай напомню, что запрета такого нет. Это было предложение. Но, видимо, оно не будет реализовано. Мы идем дальше. Вот слушательница написала, что-то обиделась прям. Значит, неприятно слушать про Майка Тайсона. В каком смысле неприятно? Мы какие-то плохие вещи про Майка Тайсона сказали или что? Или надо было сказать, что он был ангел во плоти или что-то подобное? На самом деле, если вы посмотрите любой документальный фильм, посвященный Майку Тайсону, вы услышите то же самое, а иногда даже хуже вещи вы услышите о Майке Тайсоне. Ну, правда, давайте все-таки не будем врать, когда мы вспоминаем и говорим о каких-то, да, там, больших людях. Если уж они в жизни были нехорошими, то значит, они в жизни были нехорошими. Хулиганами они были, значит, они были хулиганами. При этом никто, конечно же, не отрицает там таланта того или иного хулигана, но он хулиган. Вот и все. Мы идем дальше, и здесь заявление от Мутко прозвучало, вы знаете, да, у нас он как раз сейчас этой сферой занимается довольно давно уже. Виталий Мутко анонсировал льготную ипотеку на частные дома. Частные дома для молодежи. Займы на новые объекты будут выдавать под 6,5% годовых. Вообще, тема интересная. Я с самого начала слежу вот за этими кредитами, которые сейчас выдают под 6,5%. Все это началось во время первой волны коронавируса, вы прекрасно об этом помните, чтобы поддержать строительный бизнес, насколько я знаю. Теперь, видимо, уже и не только строительный бизнес нужно поддержать, а вообще в целом вот решили сделать доступнее жилье при помощи дешевых кредитов. Но есть одна проблема. Я слежу не только за тем, какие проценты по кредитам у нас, и снижаются они или не снижаются, я еще обратил внимание на следующую вещь. Цены на недвижимость в Москве, как только появились вот эти вот кредиты под 6,5%, выросли. Они просто полетели вверх. Полетели страшным образом. Когда ты даже однокомнатную хрущевку, которую ты раньше видел за 5 миллионов, бывало, иногда за 6 видел, ты уже ее не видишь ни за 5, ни за 6. Ты ее видишь за 7. К какому выводу я пришел? У нас очень хитрый рынок, как и любой рынок. И рынок решил, ну, раз у нас нет таких больших процентов по кредиту, как раньше, так мы поднимем цены на саму недвижимость. И, по сути, съел, как мне показалось, может быть, я ошибаюсь, и вы сейчас меня переубедите, по сути, съел все, ну, так скажем, позитивные стороны этого кредита низкого. Потому что какой смысл в низком кредите, если теперь сумма увеличилась? Да, снизились проценты по кредиту, но выросла сумма. Если бы снизились проценты по кредиту и сумма не выросла, я это понимаю. Но выросла сумма, и поэтому какая разница, черт побери, ты все равно заплатишь. Даже, может быть, больше, чем раньше. Уж я не говорю о том, что, ну, там, если вы не собирались брать кредит, то для вас это вообще ад. Потому что вчера вы что-то видели, например, за 10 миллионов, а сегодня оно уже стоит 13, например. Ни за что, ни про что, просто так. Я хотел спросить, а мы точно уверены, что у нас правильно работает вот этот вот льготный кредит? А мы точно уверены, что это льгота по итогу, а не мнимая льгота? Потому что у меня создается впечатление, когда я смотрю на рынок недвижимости, ну, во всяком случае, в Москве, я почему в Москве смотрю, потому что сам в Москве живу, да, что льгот-то и нет в итоге никакой. Ну, льгот и нет, получается. Да, процент ниже, но стоимость уже отыграла эти проценты и есть такое ощущение, решила нажиться на нас дополнительно. Я говорю, есть два рынка в России, которые у меня вызывают какие-то колоссальные вопросы. Первый – автомобильный, второй – рынок недвижимости. Что происходит, вообще не могу понять. Такое ощущение, что все решили прямо и ртом, и известными другими местами набрать себе денег и разбежаться. Ну, если не разбежаться, то, по крайней мере, успеть их набрать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Кирилл Подрезков.
Да, пожалуйста.
Смотрите, ну, на самом деле, рынок весь вырос. Я вот только-только в новостройку уезжал.
Угу.
А, получается, свою квартиру на вторичке продал дороже, чем полгода назад пытался продать перед пандемией.
Uh-huh.
Раз.
Uh-huh.
А, и взял с учетом всех, ну, скажем так, я взял по 4,7, как многодетные,
uh-huh.
и с учетом всех надбавок, страховок и прочего, вышло где-то 6%. В принципе, в другое время я бы себе это не позволил.
Не позволили. То есть, все-таки льготная вот эта ипотека, это нормально вам?
Ну, мне да.
А итоговая сумма-то какая будет?
А, ну, у меня переплата получается за 20 лет на 2,9.
Ну, соответственно, а раньше какая переплата была?
А, в 2012 году я, когда первую квартиру брал, угу. это был не кредит, это была рассрочка по 12%.
Угу, угу. Ну, а итоговая сумма самое главное?
Так, ну итоговое это в Зеленограде, ну, пиковское в Зеленограде 11 миллионов, ну, mm. плюс переплата вот 2,9 за 20 лет.
Угу, 2,9 тоже. Тоже 2,9. И так 2,9, всяк 2,9. Или я что-то не понял в том, что вы говорите. Потому что у меня ощущение создалось такое. Хоть так, переплата 2,9. Соответственно, какая разница, какой процент у тебя по кредиту? Завтра мы сделаем 2% по кредиту, а стоимость квартиры, там, которая стоит 10 миллионов, сделаем 30. Итоговая переплата будет такая же все равно. Так какой тогда смысл? Это, ну, наверное, мы можем предположить, что это сокращает выплаты ну, в месяц или что. Хотя как оно сокращает? Никак оно не сокращает. Никак оно не сокращает вообще. Все то же самое. То есть такое ощущение, что рынок, он, конечно, такой очень хитрый и всех нас обманул по итогу. И, может быть, с этим можно что-то сделать, но, по-моему, сделать с этим ничего нельзя. То есть вот эта льготная ипотека подстегнула спрос, спрос подстегнул цены на недвижимость, цены на недвижимость выросли так, что сожрали все преференции от льготного кредита. Все. Все, больше ничего. Наверное, повезло тем, то, когда только появился этот кредит, вот в первые дни его и оформил. Вот этих людей можно считать везунчиками. А все остальные что? Мы сейчас должны прыгнуть в уходящий поезд или что? Я не понимаю. Он уже ушел, а мы в него все прыгаем? Или как? Не могу сообразить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, Алексей.
Да.
Я с вами абсолютно согласен по поводу того, что процент понизили, а стоимость выросла. Здесь даже не надо никаких подсчетов, расчетов выводить. Сумма выросла, а процент, это больше будет. Это нам просто сказали, это как скидки, да? Черная пятница, да, все бегут. Угу. У тебя изначально цена была завышена специально, угу. чтобы ты потом тебе понизили ее на какие-то там 1500 рублей. Ты видишь, о, блин, надо бежать. Это работает только в других странах. У нас в стране ничего бесплатного, ничего для народа, для электората не делает правительство.
Не работает.
Вообще. А еще хотите вам одну вещь скажу? Вот у меня мама ветеран труда, да? Ей положена скидка на капитальный ремонт. Сам в Подольске живу.
Так.
Так вот, она пошла в соцзащиту, да, там от государства, все. Она собрала такую кипу бумаг, просто катастрофа.
Угу.
И в конечном итоге я ей говорю, мам, ну вот ты мне скажи, какая у тебя будет скидка, да, там, какая цифра, вот итог,
ну.
за что ты борешься? Она говорит, 98 рублей. Я говорю, а смысл? Вот угу. ты, говорю, вот, да, я понимаю, походила, да.
Копейка рубль человек. Бережет. Вот смысл.
Я согласен. Угу. Но если вы уже что-то делаете, так вы делаете так, чтобы было видно, чтобы, да, народ сказал, на самом деле, да, молодцы, сделали льготы. Сделали какие-то скидки, да, вот это хорошо.
Так вы понимаете, в чем самая хитрость-то? Самая хитрость в чем? Например, мы с вами правительство, и мы можем с вами своим волевым решением сделать, значит, по 6,5% ипотеку. И мы делаем. Так. Вот благо, да, вот, казалось бы, благо. Но, например, я правительство, а вы, например, частный бизнес, вы строитель. Вы на меня смотрите и говорите: а, понятно. И тут же повышаете цены на недвижимость. То есть правительству что нужно сделать? Прийти к строителям и сказать: ребята, вы что творите? Какой смысл? То есть взять их за мягкое место? Или как действует правительство-то в этом случае?
Согласен с вами, в том-то и дело, что поднимая или опуская ту или иную процент, да, все должно быть согласовано с другими, те, кто там строит, продает, там, перепродает.
Ну, то есть их как-то надо ограничить. А как их ограничить? Не повышайте цену. Или как?
Для этого и существуют то правительство, те органы или там направления, которые этим должны заниматься.
Угу. То есть мы этого не знаем, как это сделать. Я просто сейчас спрашиваю именно это. Мы не знаем.
Да нет, я, честно говоря, не знаю, потому что я не занимаюсь данным направлением. Угу. Да? Я вот, допустим, энергетик, да, я знаю, как из этого сделать вот это и как поддержать работоспособность данного оборудования.
Да.
Тот же самый депутат, который, он не может этого сказать, не сделать.
Нет, я понял. Спасибо большое. Слушатель пишет: в Америке надувался пузырь ипотечный 6 лет, у нас надулся за полгода. Денис пишет. Денис, есть у меня такие опасения. Опять же, наверное, если есть у нас специалисты, которые нам могут объяснить и развеять наши страхи, то объясните и развейте. Но сейчас я вижу, как люди врываются в такие какие-то ипотеки, в которые они раньше бы никогда даже, ну, не подумали о них. Ну вот, давайте так, частная информация. Ну вот у меня один мой товарищ, увидев, значит, вот эти вот ипотеки какие-то, еще что-то, и в силу того, что давно хотел, он, значит, решил купить квартиру. Трехкомнатную, в Москве, не в центре вообще ни разу. И он мне звонит: поехали посмотрим. Я говорю: да поехали. Приезжаем, смотрим, ну, дом, ну, да, подземная парковка, ну, да, лифт, да, трехкомнатная квартира, да, там что-то 84 или 82 квадрата, что-то такое. Нормально, нормальная квартира, хорошая трехкомнатная квартира. Все, ничего особенного, нельзя сказать, что это какой-то элитный район, нельзя сказать, что это какой-то невероятно элитный дом. Хороший современный дом, все, вопросов нет. Я говорю: а почему ходит? Ты скажи. Он говорит: ну, с парковочными местами 24 миллиона. Я говорю: сколько? Вот так: сколько? Я говорю: сколько миллионов? 24. Я говорю: ты с ума сошел? Он говорит: так дальше дороже будет. Я говорю: да как может быть дороже? Это уже дороже не бывает. Короче, я его отговорил. Может, зря. Не знаю, может, зря. Вдруг, правда, дороже будет. Ну, с ума сойти. Но я читал, что по этому поводу пишут люди знающие. Они говорят, что вечно так продолжаться не может, просто потому что у людей кончатся деньги. Ну, просто у людей кончатся деньги, потому что денег нет. Денег-то нет. Коронавирус и коронакризис, он же сказывается на чем, что у людей денег нет. То есть, видимо, вот этот рывок, который совершили люди, да, под этот 6,5%, это накопление, которые они тут же вложили в эти квартиры, еще куда-то побежали, потому что подумали, что дальше, да, а потом что будет? Когда они вложат все свои деньги, когда уже все те, у кого что-то было отложено, уже возьмут эти кредиты. Остальные, что будут делать? Что потом будет с рынком? Кто будет покупать эти чертовы квартиры, когда у людей кончатся деньги? Они у них уже, похоже, кончились. У всех тех, кто мог что-то купить под 6,5%, они это сделали. Ну, не купить, а взять какой-то кредит. А дальше что? А дальше я еще спрашиваю, а как они будут выплачивать эти кредиты все? Как они будут выплачивать? Вот этот дом, где трешка, вот это, 24 миллиона, это с парковочным. Без парковочных мест, внимание, 21. То есть парковочные места, 2, надо было ему 2. Значит, 3 миллиона выходит. Я говорю: как это 3 миллиона парковочные места? Он говорит: ну так, ощущение по 1800, но вот поскольку 2 берешь, ну, по 1 800 000, да? Значит, мне отдают за полторашку каждое место. Я говорю: вот это облагодетельствовали. Парковочное место. И это не центр, вообще не центр. Это даже не в трешке, чтобы вы понимали. Вообще ни разу не в трешке. Я имею в виду ТТК. Нет. Я говорю: а сколько... А там, ну, представитель застройщика. Я говорю: подождите, а сколько у вас стоит однокомнатная квартира? Да у нас однокомнатных-то и не осталось почти. Но вот есть хорошая. И что-то там типа 36 квадратных метров. Ну, 10 там что-то с чем-то. однокомнатная квартира 10 миллионов, вы что, совсем оборзели? Снесите свой дом, зачем вы его строите? Снесите его, снесите в жопу его, пускай будет лес, пускай... Ой, извините, я сказал, да? Я сказал слово «лес». Не буду лучше говорить, извините. Ну, снесите его к чертовой матери. Зачем вы это строите? Что это такое? Я не понимаю. Какая 10 миллионов за там, 40 квадратных метров? Вы что, психи, что ли? Что вы творите с людьми? Что происходит? И так это еще, внимание, на этапе строительства. На этапе строительства. Да, на этапе строительства. Мама, потом мы вам в августе следующего года отдадим ключи. Да пошли-ка вы знаете куда, ребятки. Знаете, куда вы должны пойти? Вы знаете, куда вы должны пойти? Туда, где мы уже давно вас ожидаем. Правильно? В страну справедливости. Вы должны быть справедливы, а вы несправедливые все. Вы с нас высасываете деньги. Вы хотите с нас высосать все деньги, что ли? Вы хотите, чтобы мы вам отдали все за ваши эти коробки? Ни черта, ничего не буду покупать. Тьфу на вас! Не буду покупать ничего. А ничего не покупаешь, деньги горят вообще. Деньги горят. Да, цены стали такими. Не ожидал, пишет ДДТшник. Вообще ни разу не ожидал, ДДТшник. А еще хуже у меня эмоции вызывает автомобильный рынок. Мой товарищ, состоятельный человек, у него, значит, М4, я рассказывал, BMW. Какая там, перформанс, или как она там называется, да? Competition. BMW соревнование по-русски. Он, значит, говорит... Хочу продавать. Бери. Говорит, Лех, бери. Я говорю, ну, давай так. Говорю, так, такая машина хорошая, да? Ну, наверное. Я говорю, какой год? 18-й. Я говорю, а пробег? Ну, чуть больше 50. Я говорю, ну, такая хорошая машина, это, наверное, говорю, 1,2 миллиона, наверное, да? Он говорит, ну, добавь еще 100 тысяч и купи себе Оптиму пустую. Я говорю, чего? Он говорит, ну вот так. Я говорю, а почем продавать-то тогда? Он говорит, ну тебе по-братски. Ну, то есть прям совсем, говорит, 5. Тебе по-братски 5. Я говорю, а если не мне? Он говорит, ну это гораздо больше будет. Я говорю, да? Он говорит, да. Я говорю, погоди, а что ты хочешь? Ты хочешь без машины остаться? Он говорит, я хочу новую. Я хочу новую. Слышишь? Новую. Я говорю, какую? Ну, М4-ю. Я говорю, а ты дилерам уже звонил, спрашивал? Их же еще пока нет. Да, я позвонил. Я говорю, ну и рассказывай. Он говорит, я звоню, собрал ее, говорит, в конструкторе эту машину. Ну, там есть вот на сайтах. Значит, звоню дилеру, говорю, вот, собрал машину, стоит она там 8 с чем-то. Я вот хочу быть чуть ли не первым владельцем М4 в России, новой. Значит, давайте договариваться. А там отвечает человек в трубке, о, ну это вы там собрали-то, конечно, собрали, но там, значит, времена меняются. Я говорю, как это? Ну вот на сайте официальном, на вашем собрал, вот цена, давайте мы там, значит, заключаем договор и погнали. Да не-не-не, когда они к нам приедут, они, мы их ожидаем уже от 10 миллионов. Я думаю, чего? 10 миллионов? Не, я понял, конечно, самое интересное. Тут я начинаю выяснять интересные вещи, но не могу разглашать информацию. Тоже про спортивные автомобили другой марки, но я просто обещал, что не буду ее разглашать, поскольку я спросил так вот лично, по-товарищески. Ну, та машина, которая стоила, внимание, ну, там типа год назад, два назад, ну, 6 где-то миллионов, она сейчас будет стоить 12-13 в новом кузове. 12! 12! 13 миллионов! Она будет стоить... Чего происходит? Я понимаю, конечно, она в евро и долларах как стоила, так и стоит. Но я не могу понять, когда прекратится это, так скажем, повышение цен бесконечное. Ну, доллар скакнул. Да, мы поняли, доллар скакнул. Но понимаете ли, в мае доллар был 73. Сейчас вот он, ну, 75. А цена может отличаться на 2 миллиона. Как они это считают? Кто эти люди? Что они делают вообще? Просто с мая по сегодняшний день, по ноябрь, 2 миллиона. Как? Как она приросла, этой цены? Как это произошло вообще? Что за психопатическая история? 13 миллионов купил Land Rover, сегодня цена на него один в один, как была 7 лет назад. Вот чудеса, пишет Гном. Перестанет все расти, когда начнут делать в России, пишет Ирина. Ирин, так много, ну вот подождите, ладно, хорошо, машины, допустим, вот конкретно эти не делают в России, да? Вот, конкретные, там, вот даже не марки, а вот какие-то там из этих марок автомобилей не делают в России. Дома строят в России или нет? Или где их строят? Вот эти квартиры их строят в России или не понимаю? Они строятся в России? В России. Ну и чего? Куда? Куда? С центра поперли. Когда едешь по дороге в Москве, оглядываешься по сторонам, то думаешь, что только ты бедный, пишет Ксения. Таможня много съедает, пишет Ирина. Да, это я знаю, что таможня много съедает. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, еще раз доброе утро. Ну, такую тему подняли.
Да это жесть, я негодую.
Абсолютно, да. По поводу квартир, просто вот, ну, как бы, живем, как вы рассказали, да, вот в однушке 37 квадратов, там, с ребенком, надо расширяться. А именно вот из-за того явления, которое вы описали, там, с новостройками, просто их убрали из своего поиска, то есть исключительно вторичку смотрим, потому что новостройки, вот, ну, как вы сказали, да, там, парковочные места, это вообще боль. То есть у меня вот в спальном районе там Тушино парковочное место там 1,6. Вот, то есть,
ну,
например,
это
вот человек
это,
продает сейчас, это вообще там кусок этого бетона. Ну, вот, ну да, в закрытом паркинге, ну и что там, вот кусок бетона и труба ограничительная, желтая, это как красиво. Все. Вот. А ну, автомобили это вообще боль тоже, потому что как бы свою вроде тоже хочется менять, и потом думаешь, не, поезжу на своей, которую купил в 2014 году в сентябре, хорошая цена была. В общем, вспоминаешь и сразу не хочется покупать.
Поэтому, да вообще ничего не хочется. А вторичка тоже, я валяюсь. Вот самые позорные, ужасные, вот меня слышите, да, вот эти вот хрущобы. Я, как это произошло? Мне товарищ такой, надо там квартиру взять, еще один друг мой, надо квартиру брать. Я говорю, и чего ты думаешь? Ну, надо что-то самое простое. Я говорю, ну и что? Да денег нет. Я говорю, ну как нет? Я знаю примерно, да, твой уровень доходов, ну, ты же, наверное, откладываешь что-то. Ну, что там? Тут за 5 миллионов самое простое возьми, да и вот, и, значит, живи, пускай будет так пока. Ой, он говорит, 5 миллионов? Я говорю, да. Он говорит, а где ты такие цены видел? Я говорю, как где? Я все знаю. Он говорит, ну открывай давай, открывай. Я открываю, ну, сайт, где это все, недвижимость.
Там какой-нибудь.
Ну, допустим, да. Я понимаю, что я живу, наверное, в году в 2018-м. То есть я где-то 2 года был в анабиозе, наверное, да? То есть я, может быть, спал или что. Нет никаких 5 миллионов за хрущобу. Их нет, и все.
Ну, перекупщики здесь тоже, я знаю, вот, перекупают, перекупили они, подержали и подняли, ну, вот почему как бы хрущевка должна вырасти, которая построена была там какого-нибудь там 60 какого-нибудь там, да.
Не знаю, не знаю. Ну, да. Она выросла, почему? Потому что растет одно, растет сразу и другое. Вот тебе дали, спасибо большое, людям дают льготные кредиты на, значит, первичку, первичка взлетает до небес, люди говорят, о боже, лучше тогда вторичку, идут на вторичку, и вторичка, а мы чем хуже? Вперед! Вперед! Сейчас мы на наших хрущевках заработаем. Слушайте, да, ну должен же быть предел жадности человеческой. Я просто вижу жадность нашего рынка и неразумность его. Мне вот написали, что подобная ситуация была в 2008-2009. Серьезно? А дальше что было? Расскажите. Я просто вообще не в курсе, что там было с этим рынком недвижимости московском после 8 и 9 годов. А что дальше было? Он упал? Или как? Ну, потому что, ну, это же неразумно, просто у людей, ну, люди не смогут, у меня такое ощущение, обеспечивать собственные кредиты, просто не смогут. Просто не смогут. А это значит, что они эти квартиры все будут скидывать. Это значит, что будут судебные иски. Это значит, что эта история может повалиться. Я так предполагаю. Может быть, я сильно ошибаюсь. Может быть, это лишь моя догадка, и я как-то негативно смотрю на будущее, а надо смотреть позитивно. Но это же запредельные цены. Запредельные. Просто. И ладно еще эти иностранные машины выпендрежные, спортивные. Кому бы они были нужны? Ну, давайте про недвижимость. Она же всем нужна. Недвижимость-то всем нужна. Рынок затормозился на пару лет и дальше рост. ЗП догнали только через 5 лет, пишет Анна. Сам смысл реновации — это застройка Москвы элитным жильем и сделать своеобразный элизиум, а всю шелупонь скинуть за МКАД, пишет самый добрый. Как-то странно. Потому что, получается, москвичей-то из дешевой квартиры, ну, хотя дешевых больше нет, переселят просто в дорогую. Хотя они все сейчас дорогие. Смысл я здесь вижу в одном. Все, кто приехали в Москву и думали, что они здесь что-то купят, могут с этой мыслью назад ехать домой. Ой, извините, пожалуйста. Я ведь и сам приехал. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, четверг, ноябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, курс биткоин-доллар 17 887, ну и копейки не будем считать, евро 90.06, доллар 75.49, нефть Brent 48.86 на данный момент. Нефть уже, полтишок скоро, где падающий доллар? Ну это, мне это все не нравится, я хочу, чтобы мне нравился, мне не нравится. Но он, конечно, подупал, а то он на 79 был, этот доллар ваш, а сейчас 75-50, я надеюсь, да? Все как можно говорить об ограничениях к пенсионерам 65+, если наземный транспорт полон пожилых людей, просто обходящих терминалы оплаты стороной, сели и поехали куда надо? Альманах пишет. Альманах, что я могу сказать вам по этому поводу? Я же говорю, у нас когда появляются какие-то претензии со стороны людей, они появляются в отношении того, что неправильные меры какие-то карантинные, или почему же мы заболеваем, лечите нас лучше. Слушайте, я пришел к одному простому выводу. Мы не можем предъявлять никому претензии, как нас лечат, потому что мы сами ничего не соблюдаем. Мы ничего не соблюдаем, поэтому предъявлять претензии по лечению, ну какие тут могут быть претензии? Нам самим плевать, соответственно, все остальные, ну как могут, так и делают. Если бы мы сами заботились о себе невероятно, это было бы другое дело. Но поскольку мы сами о себе не заботимся, что уж, кого можно спрашивать по этому поводу тогда дополнительно? Вы что, успели взять... вы-то успели взять ипотеку, пишет Павлов Денис. Да нет, конечно, вы что, с ума сошли, ни в коем случае. Хотя вот Ольга написала здесь, ежемесячный платеж по ипотечному кредиту не так велик, говорит она, ежемесячный. Молодая семья, возможно, поддерживаемая родителями, легко выплатит такой кредит. На сроках более 5 лет помогает еще и инфляция. Кто купил, у того есть. А кто считал, у того нет ни денег, ни квартиры, пишет Ольга. Ольга, я знаю, вы риэлтор. Кто бы вы еще? Ну вот серьезно, Ольга, вы риэлтор. Вы мне рассказываете о том, как обалденно взять кредит, легко его выплатить, так вот смеясь и абсолютно, ну, значит, радуясь каждому дню. Ольга, ну давайте говорить откровенно. Вот взяли ипотеку люди. Вот они ее начинают выплачивать легко и непринужденно. Вот из-за ковида закрываются рестораны, кафе, бары. Ну и какие-нибудь разные заведения, частники закрывают бизнес свой, да? Сокращается количество рабочих мест, люди лишаются работы. И вот они уже без работы должны каким-то образом легко выплачивать этот кредит при поддержке своих родителей. Ну такая перспектива, конечно, интересная, но спасибо огромное. Я всегда смотрю не на процент кредита, мне еще плевать, какой там процент. Я смотрю, сколько выплатишь ты в конце дополнительно. А дополнительно ты выплатишь еще одну квартиру. Вот в чем твоя проблема. Вы скажете, ну как, она на тот момент ты уже за эти деньги квартиру не купишь? Ну на тот-то, может, и не куплю, а на этот-то куплю. Ну так вот голова работает, вот понимаете. Плюс я видел всех своих друзей, которые брали ипотеки. Клянусь, я смотрю на них и вижу страдальцев. Я вижу, как они ни черта не выплатили, имея доходы нормальные, они ни черта не выплатили до сих пор, а брали они их 5 лет назад некоторые больше. Они все платят, понимаете? Платят еще раз платят. И так и будут вечно платить. И ничего не меняется. И все, они еще должны платить. И должны какие-то миллионы кому-то постоянно. И ничего не происходит. Единственное, на что они надеются, что... А вдруг вот рубль завтра будет фантиком, и я вот возьму, и, значит, на одну зарплату потом это все, за одну зарплату все выплачу. А вот было же так когда-то. Но если рубль завтра будет фантиком, то мы будем питаться на помойке. Какая квартира, о чем вообще разговор? Мы будем питаться с помойки, если рубль будет фантиком. Так что желать, чтобы рубль был фантиком, абсолютно не значит вообще ничего. Так это смертоубийство. Это смертоубийство, это ненависть к себе, это ненависть ко всему. Это вообще какой-то ужас без конца. А я выплатил, пишет Роман. Но это Воронеж. Понятно. Год назад продал трешку в Москве за 10 и купил трешку 4 миллиона и однушку 3 миллиона, от МКАД 3 километра. Теперь трешка 5500, а однушка 4 по рынку. Я не против такого, пишет Лофт МСК. Лофт! Ну проблему-то пытаются решить, я так понимаю, на самом высоком уровне. Не тех людей, которые покупают и перепродают или что-то такое еще делают там, да? Строят свой бизнес, исходя из того, чтобы купить подешевле, допустим, и продать подороже. Проблема-то сейчас какая стоит? Надо помочь людям, которые не могут позволить себе купить недвижимость, купить эту недвижимость, тем самым поддержав строительный бизнес. А строительный бизнес в ответ не хочет поддержать государство и не завышать цены. И просто в небеса, потому что, о, хорошо как, смотри, рванули покупать нас квартиру, ща мы поставим им хорошую цену, ща они у нас поймут, как мы, ха, вот это мы озолотимся. Эй, строительный бизнес! А может быть, вы пойдете в задницу? Все вместе. Сделали этот долбанный кредит под 6,5, чтобы вы, гады, не сдохли от голода вместе со своими стройками, чтобы они у вас не встали, чтобы вам было что платить своим рабочим. А? Вот для этого их сделали, а не для того, чтобы вы себе сверхприбыли какие-то зарабатывали. Ребята, может быть, вы умерите какие-то свои аппетиты? Куда вы в себя и пихаете эти деньги? У вас что, мало денег, что ли? Поддержали строительный бизнес, а строительный бизнес вообще не решил нас не поддерживать, правильно? Строительный бизнес решил, о, классно, спасибо большое за поддержку, мы еще накидываем сверху. Молодцы, классно, спасибо, здорово. Закройте, кстати, всех автодилеров, гоните их прочь из нашей страны. Пошли они вон все. То же самое, это к автомобилям. Пошли вон. Достали. Леша стал социалистом? Я не стал социалистом. Но должны быть какие-то определенные ограничения, потому что все это похоже, опять же, на какой-то монопольный сговор. Такое ощущение, что сели строители, посмотрели друг на друга и такие, ну, вообще, отличная ситуация, спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас мы вам продадим. Вам очень понравится. Втридорого. На 40% дороже просто. От майской цены на 40% дороже. Как? На 40% оно подорожало. Ладно, допустим, подорожали там, ну, я же не знаю, что там могло подорожать. Ну, вы закупали какой-нибудь бетон, стекло, еще что-то. Это подорожало. Ну, вы же закупали тогда. Вы же уже все закупили. У вас достроенные дома стоят, и в достроенных домах у вас квартиры растут в цене на 1 000 000 в месяц. Как это может быть? Вы что, с ума сошли? Вы издеваетесь над нами, над всеми. Вы что делаете? Какой смысл тогда было правительству вводить все эти ипотеки льготные, если вы это все сжираете моментально, просто потому что вы жадные? До безумия какого-то. Что делаете? Может быть, оценена квадрат, ошибаюсь, но в рублях была 980, пишет Москва. Вот так у нас все ноют, просят помощи, а потом карманы набивают, пишет Дмитрий. Вот я и говорю, может, не надо было помогать строительному бизнесу? Может, не надо было помогать строительному бизнесу? Может, сдох бы он и сдох, какая разница? Потому что, когда ему помогают, он все равно нам не помогает. Он все равно не помогает. А нафига нужен строительный бизнес, который не помогает своему народу? Вот зачем он нужен? Ради самого строительного бизнеса? Тьфу на него, что налоги они там платят? Ну окей, мы все платим налоги. Мы все платим налоги, как можем. Нафига нужен строительный бизнес? Вы же строите дома для людей. Ну, или для себя. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, доброе утро. Всем да. Радиослушателям доброе утро.
Да, пожалуйста.
Знаете, мне мысль какая пришла. Если бы я писал книгу, в которой бы я был строитель, я бы вам ответил таким образом, что это не только я жадный, а в том числе чиновники, которые занимаются регулированием строительной отрасли,
а также
поставщики основных стройматериалов, которые точно так же лежат у нас сегодня под крупным чиновничеством, они точно так же на эту сумму попросили увеличить вознаграждение за то, что они говорят, ну вы же видите, спрос мы вам увеличили, за работу дали, пожалуйста, хочется новый автомобиль.
А, вы думаете, там... А, я понял, кто-то крышует, и они потихонечку
если бы,
себе...
Если
там...
бы я писал книгу, в которой я был строитель, я бы вам сказал, так оно и есть.
Ну вот, тогда ладно, тогда, значит, не одни строители, засранцы. Значит, еще и все те, кто возле них. А, ну вы видите, разрешение хотите получить? Ну, можно, можно, но сейчас, знаете, такие времена, сейчас, смотрите, какая, значит, история, какой спрос... А это раньше разрешение там на строительство стоило. А сейчас оно, ну, сами понимаете. Сами... А вот это вот вы имеете в виду? Понятно, понятно. Да никому не надо помогать, кроме сирот и пенсионеров. Надоело это нытье парикмахеров, ресторанов. А, пишет Дмитрий. Пригожин тут к вам приходил, лбом об стол бился. Как они, артисты, бедствуют, пишет Дмитрий. Понятно. Мы все засранцы, пишет Алексей Морозов. Ну, в каком-то смысле, да, но я сейчас смотрю именно на определенные сферы, и мне кажется, некоторые... Вот настало время некоторым проявить максимальную засранистость свою. И они это делают. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Максим,
да.
Москва.
Да.
А, я хотел сказать, а с загородной недвижимостью что сейчас происходит? Это вообще полный мрак.
Так оно, сейчас... а вот сейчас, подожди, это не мрак. Вот же сейчас сказал, значит, Мутко. Идея обалденная, идея хорошая. То есть вот я в целом вот смотрю на идею, она супер. Он говорит, значит, льготная ипотека на частные дома для молодежи под 6,5. Идея супер. Реально молодежи нужна недвижимость. Но я сейчас понимаю, что будет происходить с этими частными домами. Они сейчас полетят вверх так, что мы не успеем
вот,
даже
вот,
понять.
Я и хотел вам сказать, просто мы сейчас, мне там от тестя досталось, ну, клочок земли, да, вот, ну, он лишний у нас получается, у нас две дачи получается. Вот, 6 соток и хибару там, ну, понятно, типовая. Угу. Так все срезаются, знаете, на чем? Именно на ипотеке. То есть вот все, приезжает, смотрит, все, беру по рукам, все, проходит 2-3 дня... То есть, ну, продаю сам без какого-то агентства сейчас. Ну, просто вот решили сами попробовать. Вот именно срезаются на этой ипотеке. Это первое. Второе. Mm-hmm. Вот мы сейчас там ради интереса, у меня рядом с дачными, ну, с дачным кооперативом построили так называемый элитный а-ля поселок. Вот. И я видел, из чего строят эти дома, кто их строит. Ну, это все при мне происходило. И вот мы с женой решили посмотреть, что же они там построили ради интереса. Ну, я не знаю, это, ну, это мрак и ужас. Так вот, когда я интересовался на этапе строительства, все это стоило там, ну, 2 года назад, может быть, 3. Это все стоило 2,5-3, может быть, mm-hmm. да, вот эти дома. Сейчас мы посмотрели одноэтажный дом mm-hmm. площадью порядка там, ну, 120, там, 130 метров, может быть, такой... а-ля американский коттедж, где нет ни перегородок, ничего. Просто uh-huh. вот заходишь, и там дискотеки проводить молодежи. Uh-huh. Такая планировка. 8,5 миллионов uh-huh. они просят вот за это дело. 8,5. Я говорю, ребята, а откуда, за что? Я говорю, а чем он утеплен у вас? А зачем, говорит, пеноблок утеплять? Мне вопрос задал какой-то молдаванский продавец.
Ну зачем пеноблок утеплять?
Я говорю, а что у вас осталось? Остался вот один. Все смели, нету. Нету. Да. Вот эта вот паника на коронавирусе, они вот да. сейчас да. вот так вот играют.
Ну это же мы...
А давайте честно.
Я тоже хотел сказать, вот и вы скажете сразу. А еще давайте признаем честно. Ну мы тоже идиоты все, кто что-то покупает. Ну вот куда мы несемся?
Ну, в общем,
мы же сами себе...
Да,
как с имбирем.
Вот,
как с имбирем.
Я вот еще вот хотел на что внимание обратить, да?
Да.
Вот там все ругают коммунистов там туда-сюда, вот когда у нас был социализм.
Да.
Но ведь как вот там, помните, у поэта там голодные рабочие под этими, под телегами сидят, что-то такое, да, там здесь будет город-сад. С чего начинали строить?
Угу.
С рабочих мест. Вот. А потом уже вокруг них там всякие комсомольские на Амуре там возникали. А у нас чего сейчас делают? У нас сейчас строят вот этого жилья, люди купят, приедут, возьмут ипотек. А что они делать-то будут?
Не знаю.
И вот вы правильно сказали, что чем они будут расплачиваться?
Я не знаю. Да, спасибо, я не знаю. У меня эти вопросы возникают. Но я так понял, что сейчас вот с недвижимостью, с автомобилями история вот как с имбирем. В определенный момент и туалетной бумагой. Вот, ну, серьезно ведь так. Кончатся квартиры и кончатся машины. Надо сейчас идти в срочном порядке. Кончится просто и все. Просто завтра будет дороже. Бери сейчас, как можешь. Это ж пузырь, он же лопнет. Он же лопнет, он не может же не лопнуть, правильно? Будет же спад. Потому что, ну, а когда у вас просто перестанут это все покупать? А перестанут, это же просто кончатся деньги. Просто они кончатся у людей, и все. Чего будете? Кому будете строить свое строительство? А? Ну и что? Ну и встанет все у вас. Или что, будете строить, и это будет стоять домами высотными, или что? Я не понимаю. Или не кончится, вы думаете? Вы думаете, все такие богатые? Интересно, интересно. А про пеноблок он зря, правильно подобранный, не надо утеплять. Но 8 миллионов, пишет Родер. Утепляю только тонкий, дешевый пеноблок, пишет Янок. Если в правительстве не могли предвидеть такое развитие ситуации, то там сидят некомпетентные люди. С горизонта планирования 3 секунды, пишет стратегический инвестор. Как у курицы. Дай бог им найти разум и придумать меры, чтобы этот пузырь не лопнул, пишет стратегический инвестор. А я не знаю, как это сделать. Это только собрать всех и сказать, эй, вот так вот, вы че, попутал, вот так, вы че, попутал ты че, братан, делаешь? Я че, ты ипотеку вводил тебе 6,5%? Только так. Я че, чтоб ты тут это, унитаз себе золотой поставил, водил, вот. А какой еще вариант? Ты ноги оторву тебе. Только так. А какие еще варианты? Я не вижу никаких вариантов. Ну, либо невидимая рука рынка все исправит. Ну, черт побери, у нас, когда невидимая рука рынка все исправляет, у нас 30 миллионов сразу не вписываются в это невидимое исправление невидимого рынка. Невидимой рукой. А, да, это не рука Марадонны, это рука Дзюбы. Если мы говорим, что у рынка есть рука, это рука Дзюбы, это не рука Марадонны. Что происходит? А? Я, если только сделали финансы Сбера в Альфа-банк, процент был 9,5, 30 лет, переплата была 12, теперь 7,9, 18 лет, переплата 5,5. Женой прикинули лет за 7. А, вот это я понимаю. Нельсон, здесь я понимаю. Если у вас есть ипотека, да, ее рефинансировать, тогда да, тогда я согласен. Вот эти люди сейчас такие, ха-ха-ха, вот так вот сидят, я рассказываю, что за цены, как это можно купить, куда это? А они сидят и, ха-ха-ха-ха, да потому что, говорят, надо было брать, когда было дешево. Они говорят, надо было брать. Они говорят, фигушки тебе. Да, сидите, кайфуете, нравятся вам самодовольные засранцы, ненавижу вас, ну, в смысле, в хорошем смысле. Они такие, да-да, Леша, да-да, а мы вот взяли, сейчас рефинансировали, у нас вообще все на мази, классно у нас. Ну, ладно, посмотрим еще. Еще буду я богатым еще, буду еще выпендриваться перед вами. А? Рефинансирование не работает, пишет Анна, да? А, ну ладно тогда. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва.
Да, пожалуйста, Игорь.
Хотел бы поблагодарить всем, кому сейчас 60, 50, кто 30-40 лет назад мечтал о джинсах, о пальце, о кока-коле. Огромное вам спасибо. Вы это получили. Идите, покупайте себе джинсы, кока-колу, все там... Румынская мебель.
Я понял. Спасибо большое. Вот видно сразу, молодой социалист нам позвонил. Но было смешно. Было смешно, я согласен. Да, джинсы, кока-кола. Хотя проблема в том, что и сейчас хочется и джинсы, и кока-колу. С таким объемом ипотечником ничего не рухнет. Изменится формат покупок и квартиры, машины, других дорогих вещей. Будут подписки. 20 тысяч в месяц на 50 лет и никакой собственности. Америка уже только так и живет, пишет Анна Савина. Никакой собственности. Так это ж коммунизм. Никакой частной собственности. Ё-моё. Так мы, ребята, да мы идем к коммунизму, вы просто не поняли. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Сейчас я сделаю потише. Я из тех, которые купил полтора года назад сыну и год назад брату.
Так.
Первый раз ипотека была 9,6, второй 8,7. Рефинансировать пока не пытаюсь, но думаю, что в ближайшее время вот и... уже выплачу.
Ну, то есть вы себя чувствуете как раз-таки позитивно?
Да, на коне.
На коне.
Единственное, разбил машину,
в сентябре. Ну, въехал.
Это вы зря, это вы зря.
Да, да. И вот сейчас уже 3 месяца прошло, а результатов никаких еще из ГАИ, ничего не...
Молчат.
Хотел купить, походил, посмотрел, понял, что проценты страховки и все такие, что...
Я вам так скажу, если хотите вдруг купить машину, то лучше уже на эти деньги купите еще одну квартиру. Такое ощущение.
Сейчас нет, сейчас уже я посмотрел, уже была мысль, конечно, еще младшему сыну взять, но понял, что за предел. Да. И взял маленькую, старенькую 14-ю «Жигули» для того, чтобы съездить там к родителям и куда-то, поэтому вот так.
Я вам так скажу, спасибо большое. Я тоже думал взять квартиру, значит, и машину. Ну, потом посмотрел тоже, посмотрел и взял успокоительное, книгу, просто стал читать. Я отошел от этих дел. Зачем? Зачем себя тревожить? Я понял, надо поменьше привязываться к новостям и вообще поменьше думать. Вообще деньги — это проблема. Нет денег — нет проблем. Есть деньги — есть проблемы. Они все время дешевеют, куда-то надо тратить, их надо вкладывать. Их могут украсть, за них могут убить. Нет денег — нет проблемы. Нет возможностей — ты себя ими не терзаешь. К черту это все. Не нужно. Просто книга. Желательно даже не покупать, а взять у друзей почитать. Хорошее настроение. И что еще? Ну, чай, черный чай. Я стал покупать гранулированный. Я понял, что мне все эти чаи другие не нравятся по вкусу. Гранулированный черный чай. Самый адский по вкусу. Самый, как это говорят, терпкий. Никто не знает, что значит терпкий, но все это говорят. Так вот он терпкий. А кушать, пишет Алексей. Ну, Алексей, ну а куда? Ну, столько лет мы ели, вот, и толстели. Ну, зачем? Вот сейчас каждого второго возьми лишний вес. А потом сгоняет он там в спортивном зале курдюк свой. Ну, так просто, ну, будем стройными, красивыми. Я вот постройнел, похорошел вообще в целом. Молодец. Че? Что еще нужно? Я, кстати, вот с пищей все очень просто. В определенный момент просто перестал есть сладкое. Че? Траты снизились. Потом перестал есть соленые, траты снизились. Потом перестал есть траты. А? Есть охота. А, нет денег — нет проблем. А также нет здоровья, отдыха, еды, развлечений, пишет Владимир Бонд. Ну а какие развлечения? Я никуда не ходил. Мое развлечение — это с вами поболтать вот здесь. 7373948. Алло, здравствуйте. Че, а какие еще могут быть развлечения?
Да. Владимир, Москва. Смотрите, брали ипотеку с женой. Долго она меня тут мучила. Хотела все жить на Таганке. Короче, в октябре месяце взяли. Приходим в ВТБ.
Да.
И большое количество людей вообще. Ну, то есть у них там такой ипотечный центр. На Павелецкой. Короче, получается так, что я смотрю, вот, ну, кто берет ипотеку, так пока очереди там сидели, смотрели, а жители Казахстана, Узбекистан, Таджикистан, то есть вообще составляет 30%.
Где же они столько денег возьмут, бедняги?
Я, честно говоря, сам обалдел, то есть и потом с женой разговаривали, сидели, я говорю: Юль, вот люди приезжают в другую страну, не боятся вообще ничего, берут ипотеки, и главное, банки дают, вот в чем проблема.
Либо факт в другом. Скорее всего, это значит, что эти кредиты ипотечные по факту не обеспечены, вот и все. И они будут,
они будут, да. Но падать. Порешили, что, наверное, собирают все деревни, там, всем аулам, всем поселкам, то есть собирают как-то какие-то липовые документы, потом это все немножко платят, как-то в складчину, чтобы просто зацепиться за Москву, чтобы, знаете, квартиру не снимать и... в таком плане.
Ну, я понял. Вот. Например, покупают квартиру одну, а потом эта квартира превращается там в квартиру для 10 человек, может быть, или так далее. Ну, какие-то
такие. Да, 15.
Ну, да, спасибо, да, понял, спасибо большое. Ну, да, тогда, значит, эти квартиры будут обеспечены. Единственное, что вы сказали Казахстан, я, насколько знаю, у нас очень мало людей, кто из Казахстана переезжает в Россию, потому что в Казахстане не так плохо по деньгам. Не так плохо. Казахстан в этом смысле у нас... не примечателен в процентах, если говорить о тех, кто въезжает в Россию. Сначала один приезжает, потом все остальные приезжают, пишет Валов. Ну, да, потому что по-другому не выживешь вообще. А куда же свои деньги-то девать, я думал, пишет Кешевод. Кешевод, во-первых, вы откуда знаете, что они у меня есть? А во-вторых, не знаю, Кешевод, не знаю. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Евро 90.10, доллар 75.48, нефть Brent 48.74. Долбанный евро. Вы видите, да? Доллар дешевеет, а евро что-то не очень. Сволочь. Он был ниже 90, я его видел на днях. А теперь что? Опять 90? Гадкий, гадкий еврик. Как не стыдно. А ведь эти дурацкие машины мы, наверное, покупаем за евро, да? Вот они и не дешевеют. Надо не доллар смотреть, евро надо смотреть. Биткоин-доллар 17 957 центов за один биткоин в долларах. Аргументы и факты. Кто нажился на Майдане? Полководцы, в кавычках, украинской революции озолотились. Прощай, Диего, великий Марадона скончался в возрасте 60 лет. Еще один материал в аргументах. Вечерняя Москва. Попробую найти что-нибудь по Москве. Да нет, все в основном внешняя политика. Безальтернативность российского пути, что означает изменение границы в Нагорном Карабахе. При Байдене будет жестче. Политолог оценила новые санкции США в отношении России. Как же они достали. В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет на продажу алкоголя 1-2 января, поэтому, скорее всего, никакого запрета такого не будет. Историк объяснил, зачем Польша развязала скандал с Катынским расстрелом. Такой материал в «Вечерней Москве». А мы идем дальше. Марадона-то не дожил до пенсии, пишет Эдуард. Выходит, что так, Эдуард. Киркоров и Шнуров всегда за концерты брали в евро, пишет Павлов. Ну что ж, можно только порадоваться за них. Молодцы. Достойные сыны своего отечества. Прекрасно. Сергей Собянин продлил в Москве ограничения по коронавирусу до 15 января. Об этом он написал в своем блоге. Что здесь самое главное? Жители старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома, но не остаются. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала, но не делают этого. Закрыты городские досуговые учреждения для детей. Ну, может быть. Промышленные предприятия, бизнес-магазины, сфера обслуживания продолжают работу. Ну и еще мэр объяснил, что не хотят вводить жесткий карантин, как сейчас принято говорить, локдаун, не хотят вводить, потому что спасают экономику городскую. Ну, хорошо, прекрасно, замечательно, правильно, надо помочь строительному бизнесу, надо помочь. Так и до 60 долетит, пишет Алексей. Вы имеете в виду что, доллар или евро до 60 должны долететь или что? Нефть-то по 48. Да, нефть по 48, да, это правда. Не знаю, долетит или не долетит до 60, как вы предсказываете. Так-то я и за то, чтобы она и до 100 долетела, и до 120. Я знаю, что если сейчас я бы сидел где-нибудь, не знаю, на каком-нибудь совещании, или на пресс-конференции, или еще где-нибудь, где передо мной бы сидели светлейшие умы отечества нашего, заведующие нашей экономикой, они сказали бы, что дешевый рубль — это очень хорошо для экономики. Я знаю, да. Ну, вот прям, честно вам скажу, дешевый рубль не очень хорошо лично для меня. Лично для меня. Вот не очень хорошо. Я понимаю, что так вроде собираемость там налогов выше и прочее, и хорошо, ну. Но для меня это не очень приятно, потому что, ну, вот косвенные налоги. Ну, потому что, понимаете, как бы хотелось бы что-нибудь купить, а все, что хочется, невозможно купить, потому что оно дорожает быстрее. Оно слишком быстро дорожает. Ну, не говорите никому. Отрицательный рост рубля, пишет ДДТшник. Да, бензин подорожает тогда, пишет Григорий. А, до этого он дешевел, да? Я правильно понимаю, Григорий? То есть до этого бензин у нас дешевел, а тут он возьмет, да и подорожает. И это будет впервые, видимо, да? Давайте говорить откровенно. Бензин у нас стоит столько не потому, что столько стоит нефть. Бензин у нас стоит столько, сколько он стоит, потому что у нас есть какие-то акцизы, сборы, и вот это вот все. Поэтому, собственно, бензин стоит столько, сколько он стоит. Нефть тут вообще ни при чем. У нас вообще бензин стоит не потому, что... Он вообще никак... Знаете, в России бензин никакого отношения к нефти не имеет. Вот такой вывод. Я хочу вам сказать, что в России у нас никакого отношения бензин к нефти не имеет, а нефть к бензину. Это вообще... Никак не связанные вещи между собой. Есть бензин, есть нефть. Как они пересекаются, непонятно в вашей голове. Что за бредни? 7373948. О чем вы вообще? Как они могут пересекаться? Алло, здравствуйте.
В конце 2014 года. Меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Вот. Я делал корпоратив одной строительной компании. Ко мне подходит пьяный в хлам ее хозяин. И говорит мне, Жека, говорит, у тебя есть квартира? Я говорю, есть. Говорит, ну понятно, ты не живешь. Я говорю, в ней мама живет. Uh-huh. А он говорит... А еще квартира у тебя есть? Я говорю, есть. Ее мама сдает и на это живет. Uh-huh. Он так посмотрел на меня странно и говорит, короче, сейчас будет очень большой кризис. Продавай эту квартиру, и ты получишь потом 5 квартир. Я говорю, что настолько? Он говорит, да. Я подбегаю к маме, говорю, мам, тут такой серьезный человек, там, ну, на выше. Она мне говорит, Женя, ни в коем случае, это единственное, что меня кормит. Никогда uh-huh. в жизни. Через 3 месяца произошло то, что он сказал. Вот так вот. Моя знакомая, ты продала квартиру за, короче, она поменяла, у нее получилось $200,000. Uh-huh. Вот она продала трешку. И в этот момент произошел взлет доллара с там что-то 30 чем-то рублей. Он в итоге там за месяца 2 стал.
Сколько? А, ну там смысл был в том, что нужно было продать, уйти в доллары и дождаться, что...
Вот у нее это получилось случайно. Она абсолютная курица вообще во всех делах. И она случайно в этот момент продает квартиру.
Черт.
И в этот момент попер доллар, и она разу не смогла купить ничего. Она хотела. И в итоге у нее получился этот фул. Она в итоге эти доллары продала за 90 чем-то рублей, купила в итоге 3 квартиры, сейчас их сдает. Там, в общем, у нее нормально все.
Черт.
Вообще в экономике не следующие. А меня предупреждали, и меня никто не послушал.
Эх, ну что теперь, ну уже... Да, и вам хорошего дня, и вам хорошего дня. Я тоже иногда сижу и думаю... Эх, вот когда первые сообщения о коронавирусе из Китая пошли, надо было срочно открывать завод с антисептиками и масками, надо было, но кто же знал, да, ну и а про 14-й год, да, надо было жестко уходить в доллары, жестко в свое время. Потом бы просто кайфовал. Ну что поделаешь. Я из тех людей, кто покупал доллар по 80. Да. Обратите внимание, эта скотина под названием доллар, она как угодно растет, но сволочь 80 она не перебивает. А я брал по 80, она сволочь 80 не перебивает. Он сволочь, скотина, этот доллар проклятый, тьфу на него. Сволочь, негодяй, подонок, мерзавец, тварь. Хотел меня трахнуть и трахнул. Ну что ж такое, да? Как, ну что? А когда, если он вырастет за 80, я сразу стану нищим. Я же в рублях. У меня же зарплата в рублях. Я же все в рублях. Я стану нищим. Поэтому я не могу желать, чтобы он рос. Но при этом я понимаю, что я навсегда потерял часть своих денег. Навсегда они просто исчезли из моего кошелька. Потому что... А знаете почему? Вас послушал, вы мне тогда сказали, вы виноваты во всем, вот вы какие. Были люди, говорят, бери, говорит, по 80, будет и 150. Ну и где? Где 150-то? Нет, 150. И 80 нет, тоже. Ну и ладно, слава богу, в принципе. Доллар, грязная зеленая бумажка. Как вас зовут, Алёна? А, не получилось. И вы расстроились? Вы не расстраивайтесь. А так ты в доллары удумал, скромняга, пашущий за еду, пишет Кишвот. Я в доллары удумал? Сейчас? А какой смысл? Какой смысл? Ну, будет он ходить туда-сюда, на 2 рубля сюда, на 2 рубля туда. Смысл-то какой? Все равно, сейчас будешь покупать, тебя обдерут. Будешь потом продавать все доллары, тебя обдерут. Смысла-то нет. Смысл был тогда его покупать, когда он был, ну, хотя бы даже 50. Хотя, где вы были, когда доллар был по 55? Почему никто не позвонил мне и сказал, Леша, надо, срочно, зуб даю, отвечаю, голову на отсечение. 10% мне, понимаете? Ну, нет, не было такого. Не было. Всегда надо было раньше покупать. Конечно, Азат, всегда надо было раньше покупать. И вот это проблема. Сидишь и думаешь, да, здорово, я бы мог тогда навариться. Если бы у меня была бы машина времени, я бы купил спортивный альманах и делал ставки на спорт. Правда? Поставил бы вон Россия-Сербия, поставил бы 0-5, и все, и вот все уже. Уже девочки, шампанское, машины, дорогие квартиры. Правильно? Россия-Сербия, 0-5, все, до свидания. Где бы взять этот спортивный альманах из будущего? Ну, что-то с долларом вы действительно не подумавши, надо евро брать, и их хоть потратить можно будет. Выпустят же нас когда-нибудь в Европу, пишет Дмитрий. О, Дмитрий, не знаю. Они там какие-то биопаспорта делают, и вообще они там все геи, не знаю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Мы с вами вот одногодки.
Да.
То есть практически. Вот. И я стал замечать такую вещь, что покупка квартиры – это как триатлон. Вот. Ты постоянно пытаешься ее догнать. И постоянно цена все выше. То есть нашему поколению, там, 30-летних, очень проблематично купить квартиру в Москве, купить вообще какой-то там, купить дорогой автомобиль и всего остального.
Да.
Вот.
Да. А ведь когда-то доллар был по 6 рублей.
Когда-то был по 6 рублей.
Вот тогда бы уйти в доллар бы был. Как да, у меня товарищ бизнесом занимается, еще один товарищ еще бизнесом занимается. Вот, я ему сказал, говорю, мы, старик, с тобой немножечко опоздали родиться, примерно на 10 лет. Говорю, если бы мы были сейчас 40-летние, нам бы, конечно, было чуть попроще.
Конечно.
Мы бы успели.
Поэтому нашему поколению очень тяжело. Как бы наши родители хотя бы получили какие-то квартиры еще от государства, а вот там 30-летние, у меня все знакомые.
Да.
Сейчас просто... в вечных догонялках с квартирами, с заработком, с работами и со всем
да,
остальным.
Да, да. Мы поколение уже рынка с невидимой да. его рукой. Все. И он к нам беспощаден абсолютно, да? Спасибо. А при этом руководят нами часто, да, там на местах еще где-то, люди поколения предыдущего, еще советской закалки. И они такие, ну что, ну, хорошая зарплата. А ты да. говоришь, ну она хорошая, конечно. Ну что делать? Как бы.
Очень проблема еще амбициозное поколение. То есть мы все амбициозные. Я всегда думал, что да ладно, сейчас там куплю машину, поживу, попутешествую, попозже куплю квартиру. Но не получается, как всегда.
Да, спасибо. Дмитрий пишет, да ничего бы вам не было, говорю, как 40-летний. Поменял свои доллары по 30 и помог родителям квартиру купить. Если бы не поменял и помог бы, и при своих остался, пишет Олег. Так говорят, наверное, все поколения. Мне под 40, и тоже думаем, родились бы на 10 лет, вот раньше было бы хорошо, пишет Татьяна. Ну да, наверное. Нельзя складывать оба яйца в одну корзину, пишет Григорий. Моя бабушка работала на железной дороге и умудрилась получить две квартиры от работы. До сих пор живем, пишет Владимир. Ну, это правильно. Нет смысла уходить доллар даже по одному рублю, когда у тебя и рублей-то нет, пишет Виталий. В том-то и прикол. Я почему говорю, если бы мы на 10 лет были постарше? Объясняю. Мы отучились в университете, наше поколение, в тот момент, когда грянул экономический кризис 2008-2009 годов. То есть мое поколение это примерно 9, 10, 8, 12 годы кризиса вот этого, да? Мы начали зарабатывать, дай бог, году в 15-м. То есть мы начали зарабатывать после того, как были введены широчайшие санкции против нас. Мы все время попадаем в наших этапах жизненных, вот этих, да, каких-то периодах, в самый кризисный отстойный момент. С другой стороны, я, конечно, смотрю на своих родителей, вспоминаю, как они попали в 90-е, когда им было, да, там, 30 лет. Это как раз они были моего возраста, ну, отец мой был моего возраста, и вот они 90-е, то есть я родился 88-й год, а отцу был 31 год. И все, и 3 года проходит, и 90-е, то есть вполне можно сказать, что он мой ровесник. И там, конечно, мрак мрачный, абсолютно. Не, если бы, конечно, отец был бандитом или бизнесменом, возможно, это что-то меняло, но он врач. И вы сами понимаете, какая судьба ждала молодых советских специалистов в новой замечательной России, демократической, либеральной, правильной, с экономикой, рынком и всем таким. Ну ничего, в итоге, конечно, поправились, все хорошо. В итоге поправились. Это как мой товарищ один говорит, мой друг. Вот, он говорит, ты знаешь, я считаю, что все равно, вот это вот сейчас вот то, что вот такие цены и все такое, это должно когда-то закончиться. Я говорю, когда же? Он говорит, ну не может это продолжаться вечно. Я говорю, почему? Он говорит, не знаю, я думаю, еще вот лет 5 максимум, и все равно вот пойдет рост. Я говорю, ну в смысле хороший рост, не тот, не плохой рост, а хороший. Я говорю, дай бог, родной, дай бог, чтобы оно так и было. Он говорит, ну не может же быть такого, чтобы вот. Все равно, говорит, как-то должно как-то воспрять история вот эта экономическая наша. Должна же. Короче, мы ждем. Отцы, мы к вам обращаемся. Поскольку уж вы нами руководите, отцы, да? Ну, мы ждем. Очень хотелось бы экономического роста. Именно экономического. Все. Мы верим в нашу армию. Мы понимаем, что мы крутые. Все такое. Нет никаких сомнений. Отцы, дайте денег. Ну что вы, что вам жалко, что ли, в конце концов? Или вы хотите, чтобы мы состарились и не покатались на дорогих машинах и не жили в дорогом жилье? Ну что такое? Нам они потом не нужны будут. Вы же любите рассказывать про невероятный социальный рост в 90-е. Ведь и правда такое было? Ну давайте, ну что вы сидите? Ну давайте, дайте нам в этом смысле лифты. Мы сами все сделаем. А вам только скажите «хорошо». Вот так вот. Просто возьмите и скажите «хорошо». И мы скажем «спасибо». Надо слушать умных людей. Я вам говорил, что доллар по 80 не надо покупать, а надо продавать, пишет стратегический инвестор. Да ладно. Стратегический инвестор. Ну, надо было слушать. Как говорил Доренко, 30-35 лет поколение просящих. Конечно! Ё-моё! Потому что поколение наших отцов село везде. И, как говорил Доренко, заслонило нам небо чугунными задницами. Чугунными задницами заслонили нам небо, и нет света сквозь эти задницы. Мы, конечно, готовы любоваться ими, потому что это задницы наших отцов. Мы все понимаем, это родное, это все мое родное, да? Но в целом лучик света может какой-то попасть нам на сетчатку глаза, совсем чуть-чуть фотонов в сетчатку нам можно, а? Ну и чего вы, в конце концов? А вот это, знаешь, смотрю еще, все мне это напоминает в каком-то смысле вот эту вот тусовку, это, по-моему, МХАТу было присуще. Я говорю, недавно пытался найти постановку «Три сестры» так, чтобы три сестры не были старухами тремя. Нереальная задача, нереальная вообще. Каких-то молодых девочек играют 50-летние женщины. Ну, это как бы вот Царство Небесное Зельдин бы в его 105 лет было, да, по-моему? Ну вот, 100 лет. Играл бы Ромео. Что за бред? Вот сидят, потому что старая школа, знаешь, старая школа, вы не сможете, такой уровень, это старая школа. Так вы Чехова не сыграете. Ну, по-другому сыграем как-нибудь этого Чехова, в конце концов. Ну, что вы пристали? Как-нибудь по-другому сыграем. Ну, нет. Если бы старшие мужчины учились бы на металлургов, железнодорожников, врачей или учителей в крайнем случае, а не на юристов, экономистов и артистов, и много бы заработали, пишет Максим. Много бы заработали или нет? Ну, не знаю. Раньше страной руководили одни украинцы. Вот они и привели к неправде, пишет 69-й. Не, про украинцев давайте будем говорить откровенно. Да, вот они нам когда про Советский Союз и говорят, что якобы мы их там оккупировали как-то. Россия их оккупировала. Чё-то с два. Это Украина оккупировала Россию в Советском Союзе. Чё стоит только Хрущев и Брежнев? Это Украина. Щелоков не туда. Это Украина оккупировала Россию во времена Советского Союза. Это мы должны просить у них, не просить, а требовать у них выплаты за оккупацию. Это Украина нас оккупировала, вы что, не поняли? И Грузия. А что, нет? А, грузины, что молчим? Что молчим? Я не понимаю, Джугашвили, это русская фамилия, что ли? Джугашвили, это кто? Грузин или нет? Или осетин? Сейчас со стены говорят, что ты там базаришь-то?
Что ты там базаришь? Вот так вот. Ну, все, все рассказывайте. Русские ничем не руководили в Советском Союзе никогда. И их никто не пускал. Их постоянно расстреливали. Их постоянно. Никто никогда не давал руководить. Вон, там было два клана мощнейших. Все это знают про Советский Союз. Ленинградский и Киевский. И Киевский все время побеждал. Киев все время был впереди. Ну, так скажем, украинский клан, да? Не киевский, а украинский. Он был впереди, все время побеждал. А ленинградских все время расстреливали. Мы это все знаем. Мы это все помним. Так что, украинцы, не надо нам лапшу на уши вешать, что вы такие были оккупированные России. Это вы оккупировали Россию в Советском Союзе. Это вы породили Советский Союз. Это вы все сделали неправильно. А мы жертвы вашего бесчеловечного украинского режима советского. Ха-ха-ха. Нормально? Ну, в принципе, если в атмосфере постправды можно такие вещи говорить, вполне себе постмодернизм такой неплохой, мне кажется. Можно над этим поразмыслить. Да. Почему бы нет? Нужно что-то среднее между младореформаторами, доведшими свои устремления, энергии страну до разрухи и чугунными задницами, пишет Михаил. Михаил, смотрите, есть сферы, в которых нужны вот жесткие, мощные чугунные зады, да? Оборона, важно. Внешняя политика, ну там, МИД, да, то есть это вот внешняя политика. Там должен быть серьезный очень человек. В экономике должен быть кто-то, кто умеет считать деньги. Почему никто не умеет считать деньги? Почему у нас никто не умеет зарабатывать деньги? Никто не умеет считать деньги. Почему детей в школе не учат нормальной экономике? Почему не объясняют финансам каким-то? Почему финансовая грамотность населения на нуле? Она же на нуле. Мы ни черта не понимаем. Одни сидят, копят всю жизнь, другие все тратят всю жизнь. Те, кто тратят, ничего не имеют. Те, кто копят, у них все прогорает, они ничего не имеют. Мы идиоты. Нас надо научить. Научите нас. Научите. Финансовой грамотности. Уберите один урок физкультуры, пожалуйста. Не нужно нам. Я не буду никуда бежать. Просто научите меня считать цифры. Хочу учиться считать цифры. Мне уже поздно. Все, я уже цифры считать не умею. А вот числа. А вот дети-то смогут. И это хорошо. Пускай считают. Вот. И когда я буду уже старый пердун, сейчас 16-летние подумали, а ты сейчас типа что, нет? Совсем уже старый пердун я буду, ну, то есть мне будет лет 35, да? Вот в тот момент вы уже будете раз и создавать нашу экономику какую-то невероятную, а? А я буду ныть сидеть и говорить... Пенсию мне дай. Вот так. У нас финансовая политика переменчивая. Откуда же грамотность, пишет Панк 13. 30-35-летние, как в басне. Лето красное пропели, оглянуться не успели. Да где же пропели? 30-35-летние как раз не успевали нигде пропеть ничего. Это вот следующее поколение уже, вот это, ТикТок, понимаете, Инстаграм. Наше поколение вообще никакущее в этом смысле. А на него выпал весь ад. ЕГЭ, это на нас экспериментировали с ЕГЭ, вы не понимаете? Сейчас вот люди жалуются, говорят, ЕГЭ это ужасно, ЕГЭ это плохо. Значит, ЕГЭ, внимание, у вас хотя бы уже устоявшаяся система. На нас экспериментировали с ЕГЭ. Мы жертва эксперимента того. В тот момент, когда еще не знали, как правильно сформулировать вопросы, как вообще готовить к этому ко всему. Мы опять через это прошли. Мы дети 90-х. Вы можете себе представить? 90-х. Хуже, что может быть, чем быть детьми 90-х? Дети 2000-х мне тут рассказывают, значит, о том, ой... Нам, значит, ой, в моем детстве, помню, там, значит, начинается киндер-сюрприз, моя любимая игрушка, какие-то там куклы, Барби, не Барби, ну, какие-то, в общем, начинается вот это вот, какое-то перечисление тех благ, которые я себе смог позволить, только когда стал работать, и работать очень много и упорно. Рассказывает, ну, ой, ну я, в общем, летала за границу, но это было в детстве, меня мама возила. И начинается, в Испанию, Италию, Германию. Что? Что? Как вы это делали? В моем детстве счастьем было выйти на улицу, и если у тебя палка, ты нашел палку, похожую на автомат. И все. И ты уже счастливый.
И отцовский велосипед нашел в сарае, потому что, ого, у нас есть еще твой велосипед. Да, я покупал его на первую зарплату, когда мне было 30, сынок. В Советском Союзе, да? Ну, не 30, меньше, конечно, да, гораздо. Вот, в Советском Союзе еще покупал. Тогда же вообще машину было нереально купить. Вот, и ты на этом велосипеде с другом на рамке, потому что у друга нет велосипеда. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.